Таежный тупик, кассета вторая. Но следует знать, все годы у Лыковых не было соли, ни единой крупинки. Обильное потребление соли медицина находит вредным, но в количествах организму необходимых соль непременно нужна. Я видел в Африке антилоп и слонов, преодолевавших пространство чуть ли не в 100 километров с единственной целью – поесть солонцовой земли. Они солонцуются с риском для жизни. Их стерегут хищники, стерегли охотники с ружьями. Все равно идут, пренебрегая опасностью. Кто пережил войну, знает. Стакан грязноватой землистой соли был житейской валютой, на которую можно было выменить все – одежду, обувку, хлеб. Когда я спросил у Карпа Осиповича, какая трудность жизни в тайге была для них наибольшая, он сказал – обходиться без соли. Истинное мучение. В первую встречу с геологами Лыковы отказались от всех угощений, но соль взяли. И с того дня без соли уже не могли. Случался ли голод? Да, 1961 год был для Лыковых страшным. Июньский снег с довольно крепким морозом погубил все, что росло в огороде. Вызябла рожь, а картошки собрали только на семена. Пострадали корма и таежные. Запасы предыдущего урожая зима поглотила быстро. Весной Лыковы ели солому, съели обувку из кожи, обивку слыш, ели кору и березовые почки. Из запасов гороха оставили один маленький туесок для посева. В тот год с голоду умерла мать. Избенка бы вся опустела, случись следом за первым еще один недород. Но год был хорошим. Уродилась картошка, созревали на кедрах орехи, а на делянке гороха проросло случайное зернышко ржи. Единственный колосок оберегали денно и нощно, сделав возле него специальную загородку от мышей и бурундуков. Созревший колос дал 18 зерен. Урожай этот был завернут в сухую тряпицу, положен в специально сделанный туесок размером меньше стакана, упакован затем в листок бересты и подвешен у потолка. 18 семян дали уже примерно с тарелку зерна, но лишь на четвертый год сварили Лыковы ржаную кашу. Урожай конопли, гороха и ржи ежегодно надо было спасать от мышей и бурундуков. Этот таежный народец относился к посевам, как и к добыче, вполне законной. Не доглядели? Останется на делянке одна солома, все в норы перетаскают. Делянки с посевами окружались давилками и силками, и все равно едва ли не половину лыковских урожаев зерно запасали себе на зиму бурундуки. Милый и симпатичный зверек для людей в этом случае был бичом Божьим. «Воистину, хуже медведя», — сказал старик. Проблему эту быстро решили две кошки и кот, доставленные сюда геологами. Бурундуки и мыши, заодно, правда, с рябчиками, были быстро изведены. Но все в этом мире имеет две стороны. Возникла проблема перепроизводства зверей-мышеловов. Утопить котят, как обычно делается в деревнях, Лыковы не решились. И теперь вместо таежных нахлебников вырастает стадо домашних. Много-то их, сокрушается Агафья, глядя, как кошки за шиворот таскают котят из темных углов наружу для принятия солнечных ванн. Еще один существенно важный момент. В Москве перед полетом в тайгу мы говорили с Галиной Михайловной Проскуряковой, ведущей телепрограммы «Мир растений». Узнав, куда и зачем я лечу, она попросила: «Обязательно разузнайте, чем болели и чем лечились. Наверняка там будут названы разные травы. Привезите с собой пучочки. Вместе рассмотрим, заглянем в книги. Это же интересно». Я эту просьбу не забыл. На вопрос о болезнях старик и Агафья сказали: «Да, болели. Как не болеть? Главной болезнью у всех была надсада. Что это был за недуг, я не понял. Предполагаю, это не здоровье нутра от подъема тяжестей, но, возможно, это и некая общая слабость. Надсадой страдали все. Лечились правкой живота. Что значит править живот, я тоже не вполне понял. Объясняли так: больной лежит на спине, другой человек с умением мнет руками ему живот. Двое из умерших, Савин и Наталья, очевидно, страдали болезнью кишок. Лекарством от недуга был корень ревень в отваре. Лекарство, скорее всего, подходящее, но при пище кишек совсем не щадящий, что может сделать лекарство. Савина прикончил кровавый понос. Через след болезней Агафья называла простуду. Ее лечили крапивой, малиной и лежанием на печке. Простуда не была, однако, тут частой. Народ лыковый, закаленный, ходили, случалось, по снегу босиком. Но Дмитрий, самый крепкий из всех, умер именно от простуды. Раны на теле слюнили и мазали серой, смолой пихты. А чего-то еще не понял, помогает пихтовое масло. Пили лыковый отвар чаги, смородиновых веток, иван-чая, готовили на зиму дикий лук, чернику, болотный багульник, кровавник, душицу и пижму. По моей просьбе Агафья собрала еще с десяток каких-то полезных данных растений богом. Но уходили мы из гостей торопясь, близилась ночь, а путь был не близкий. Таежный аптечный набор остался забытым на кладке дров. Вспоминая сейчас разговор о болезнях и травах, я думаю, были в этом таежном лечении мудрость и опыт, но заблуждения были тоже наверняка. Удивительно вот что. Район, где живут Лыковой, помечен на карте как зараженный энцефалитом. Геологов без прививок сюда не пускают, но Лыковых эта напасть миновала, они даже о ней не знают. Тайга их не балует, но все, что крайне необходимо для поддержания жизни, кроме разве что соли, она им давала. Добывание огня. «Я знаю, это сирианки!» – пропела Агафья, разглядывая коробок спичек с велосипедом на этикетке. «А это что, знаешь?» Велосипеда она не знала. Не видела она ни разу и колеса. В поселке геологов есть гусеничный трактор. Но как это ездить на колесе? Для Агафьи с детства, ходившей с пасашком по горам, это было непостижимо. «Греховный огонь!» «Касаясь содержимого коробка, сказал Карп Осипович. И ненадежный. Наша-то штука лучше!» Мы с Николаем Устиновичем спорить не стали, вспомнив, во время войны «катюшами» называли не только реактивные установки, но и старое средство добывания огня – кресало, кремень, фитиль. Именно этим снарядом Лыковы добывали и добывают огонь. Только трубочки с фитилем у них нет, у них труд. Гриб, из которого эта искроприимная масса готовится, потому и называют издревле трутовик. Но брызни искрами в гриб не загорится. Агафья доверила нам технологию приготовления трута. Гриб надо варить с утра до полночи в воде с золой, а потом высушить. Сырьем для трута у Лыковых все в порядке, а вот кремень пришлось поискать. Горы из камня, а кремень, что золото, редок. Все же нашли, с две головы кремешок. Запас стратегически важного материала лежит на виду порога. От него откалывают по мере необходимости по кусочку. Но огонь – это не только тепло, это и свет. Как освещалась избенка? Лучину я уже называл. Но все ли знают, что это всего лишь тонкая щепка длиною в руку до локтя? Предки наши пользовались сальными и восковыми свечами, недавно совсем керосином. Но всюду в лесистых местах электрической лампочкой прошлого была древесная щепка – лучина. Характерный корень у слова – луч, лучи солнца, лучина. Сколько песен пропето, сколько сказок рассказано, сколько дел переделано вечерами возле лучины. Лыковы были вполне довольны лучиной, ибо другого света не знали. Но кое-какую исследовательскую работу они все-таки провели. Задались целью выяснить, какое дерево лучше всего для лучины подходит. Все испытали. Ольху, осину, ивняк, сосну, пихту, лиственницу, кедр. Нашли, что лучше всего для лучины подходит береза. Ее и готовили впрок. А вечерами надо было щепку лишь правильно под нужным углом укрепить на свитце, чтобы не гасла и чтобы не вспыхнула сразу вся. В поселке геологов, увидев электрическую лампочку, лыковые с интересом поочередно нажимали на выключатель, пытаясь, как двухлетние дети, уловить странную связь между светом и черной кнопкой. Что измыслили? Аки солнца, глазам больно глядеть, а перстом прикоснулся, жжет пузырек, рассказывал Карп Осипович о первых посещениях семейством мира, неожиданно к ним подступившего. Ткань для одежды добывалась с величайшим трудом и усердием. Сеялась конопля. Созревшей она убиралась, осушилась, вымачивалась в ручье, мялась, трепалась. Искудели на прялке, представлявшей собой веретенце с маховичком, свивалась грубая коноплянная нить, а потом уже дело доходило до ткачества. Станочек стоял в избе, стесняя жильцов по углам, но это был агрегат, производивший продукцию жизненно необходимую, и к нему относились с почтением. Продольные нити, поперечная нить, бегущая следом за челноком слева направо, справа налево, нитка к нитке. Много времени уходило, пока из стеблей конопли появлялось драгоценное рубище. Из конопляной холстины шили летние платья, платки, чулки, рукавицы. Из нее же шили лопатники и для зимы. Между подкладкой и внешней холстиной клали сухую траву, лосяницу. «Мороз-то крепок, деревья рвет», — объяснила Агафья. «Берегли лопатники. Мы, пленники моды, часто бросаем в утиль еще вовсе крепкое платье, примеряя что-нибудь поновее, поживописней. Лопатинки живописны были лишь от заплаток». Легко понять, какой ценностью в этом мире была простая игла. Иголки, запасенные старшими лыковыми на заимке, береглись как невозобновляемая драгоценность. В углу окошка стоит берестяной ларец с подушечкой в нем для иголок. Сейчас подушечка напоминает ежа, так много в ней принесенных подарков. А многие годы существовал строжайший порядок, окончив шитье, иголку на место немедля. Уроненную однажды иглу искали, провивая на ветру мусор. Для самой грубой работы младший сыновей Дмитрий ухитрился изладить иглы из вилки, принесенной в числе другого железа заимки. Нитками для всякого вида шитья из холстины и бересты, а позже из кожи, были все те же конопляные нитки. Их сучили, натирали, если надо, пихтовой серой, пропитывали дегтем, который умели делать из бересты. На рыболовные лески шла конопляная нитка. Из нее же вязались сети, вились веревочки, очень в хозяйстве необходимые. Кто из наших читателей видел, как растет конопля? Ручаюсь, очень немногие. Я сам 3 года назад удивился, увидев в Калининской области на огороде делянку высокостеблистой, характерно пахнущей конопли. Зашел спросить, отчего не забыто? Оказалось, посеяли малость, блох выводить. А было время совсем недалекое. Коноплю непременно сеяли возле каждого дома. И в каждом доме была непременно прялка, был ткацкий стан. Коноплю так же, как лыковы, брали, когда созревало, сушили, мочили, опять сушили, мяли, трепали. Из далекого теперь уже детства я помню вкус конопляного масла. Из холста, наследство мамы от бабушки, лежавшего на дне семейного сундука, во время войны сшили нам с сестрой по одежке, окрасив холстину ольховой корой. Конопляное ткачество Лыковых было для меня живой картинкой из прошлого каждого дома в русской деревне. Но если в деревне холст при нужде можно было и выменять, или купить, то тут, в тайге, коноплю надо было обязательно сеять, бережно хранять семена и прясть, ткать. Сейчас заниматься этим у Лыковых уже некому, да и незачем. Но коноплю, я слышал, наряду с картошкой и кедрой, Карп Осипович упоминал благодарно в своей ежедневной беседе с Богом. Такого же уважения в здешнем быту заслужила береза. В молитвах Лыковы, наверное, места ей не нашлось. В тайге березы сколько угодно. Не доглядел, березняк прорастет и в огороде. Но сколько всего давало это дерево человеку, судьбой заточенному в лес. И прежде всего береза Лыковых обувала. Липа в этих местах не растет. И плетеной из лыка обуви у Лыковых быть не могло. Что-то вроде калош шили из бересты. Тяжеловатая была обувка и грубовата. Набивали ее для создания ноге тепла и удобства все той же сушеной болотной травой. Служили калоши во всякое время года. Хотя какая уж там обувка при толще снега 1,5 метра. Лишь когда Дмитрий подрос и научился ловить зверей, а старший Савин овладел умением выделки кож, стали Лыковы шить себе что-то вроде сапог. Геологов калоши из бересты почему-то поразили больше всего, и они растащили их все на память, оставляя взамен Лыковым сапоги, валенки и ботинки. Но главное назначение бересты – посуда. Тут Лыковым изобретать было нечего. Их предки повсюду в лесах делали знаменитые туеса – посуду великолепную для всего – для сыпучих веществ, для соли, ягод, воды, творога, молока. И все не портится, не нагревается, не тратится мышью. Посуда легка, красива и удобна. У Лыковых я насчитал 40 берестяных изделий, то есть со размером с бочонок и с майонезную банку. Короба громадные, как баулы, из кулачок агафьи, класть всякую мелочь. Берестяной у Лыковых рукомойник. Им подарили жестяной, наблюдая, как часто они омывают персты. Но Лыковы этот фабричный прибор запихнули под крышу и держат по-прежнему в хижине берестяной. В хозяйстве у Лыковых там и сям лежат заготовки. Большие листы бересты. Распаривай и делай из этого материала все, что угодно. Когда прохудилось единственное ведро, и затыкание дырки и тряпицы эффекта уже не давало. Из ведерной жести Дмитрий сделал сносное решето для орехов, а железную дужку пристроил к ведерку из бересты. Оно до сих пор служит. Именно этим ведерком Агафья с отцом носили воду к лесному пожару. Одна слабость у берестяной посуды – нельзя на огонь ее ставить. Воду согреть – и хорошо, можно, опуская в посуду каленые камни, но в печь туес не поставишь. И это было очень узкое место в посудном хозяйстве. Заимки Лыковы взяли несколько чугунков, но чугунок хрупок, и к приходу геологов вечная посуда исчислялась 2 чугунками, сохранность которых защищалась молитвой. Сейчас Агафья вовсю гремит кружками, котелками и мисками из чудного железа, из алюминия, но старый испытанный чугун в убогом ее хозяйстве, как заслуженный ветеран, стоит на самом почетном месте. В нем варит Агафья ржаную кашу. Много в хозяйстве деревянной долбленой посуды. Корытец больших и малых я насчитал 10. Любопытно, что хлебово, картофельный суп, до появления алюминиевых мисок и чашек ели из общего небольшого корытца самодельными ложками с длинными черенками. Слово «дефицит» Лыковым неизвестно, но именно этим словом они бы назвали постоянную нехватку железа. Все, что было взято с заимки, старый плужок, лопаты, ножи, топоры, рашпиль, пила, рогатина, клок толстой жести, ножницы, шило, иголки, мотыги, лом, серп, долото и стамески, все за многие годы сточилось, поизносилась и поржавела. Но ничто железное не выбрасывалось. Подобно тому, как бедность заставляет перелицовывать изношенную одежду, тут лицевали железо. Мы сделали снимки мотык, которыми ежегодно и много трудились на огороде. Это крепкие сучья березы с крючком, очехоленным железкой. Я видел лопату, всю деревянную, и только по нижней кромке полоска железа. Кто-то из Лыковых сделал самодельный бурав. Вещь в хозяйстве необходимую, но как ее сделать без кузни? Все-таки сделали. Примитивный, неуклюжный бурав, но дырки вертел. Есть в хозяйстве тесло для долбления лодки и самодельные инструменты – вырезать ложки. От того, что ими пользовались нечасто, они хорошо сохранились. Все остальное изъедено временем и точильными камнями. Если бы, придя геологам в гости, Дмитрий увидел возле их новых домов самородки золота или еще какие-то условные ценности нашего мира, он бы не удивился, не стоял бы растерянно пораженный. Но Дмитрий увидел возле домов, каждый представит эту картину, много железа, проволоку, лопату без черенка, согнутый лом, зубчатое колесо, помятая оцинкованная корыта, ведерко без дна, а около мастерской целую гору всякого лома, железа. Дмитрий стоял потрясенный таким богатством, примеряя, что для чего могло пригодиться, но ничего не осмелился взять. Сунуть в мешок или хотя бы в карман, хотя признавался потом, улыбаясь. Греховное искушение было. Лыковы. Понемногу о каждом из Лыковых. Одиночество, изнурительная борьба за существование, монотонный быт, одежда, пища, жесткие формы религиозных запретов, одинаковые молитвы, предельно замкнутый мир. Наконец, гены, казалось, должны бы сделать людей предельно похожими, как бывает похожи один на другой инкубаторские цыплята. В самом деле, похожего много. И все же у каждого был свой характер, привычки, ощущение своего «я» на маленькой, всего в 6 ступенек иерархической лестнице. Была у каждого своя любимая и нелюбимая работа. Разными были способности понимать одно и то же явление. Но и много всего другого, интересующего обычно социологов и психологов. Сказать о каждом непросто. Четверых уже нет, только воспоминания. Карп Осипович. В миру он, несомненно, достиг бы немалых высот. На селе был бы не менее, как председатель колхоза, и в городе шел бы в гору. По характеру от рождения лидер. И можно почувствовать даже теперь, когда годы человека смиряют, место начальника не в смысле должности, а в смысле начала, возглавления чего-либо. Для натуры его необходимо. Он возглавлял на Заимке Лыковскую общину. Он увел людей еще дальше, на реку Каир. В драматически трудных 30-х годах принял решение удалиться от мира как можно глубже, в тайгу. За ним безропотно последовала жена его, Акулина Карповна, с двумя ребятишками на руках. В семье Карп Осипович был и отцом, и все тем же строгим начальником. Его и только его должны были слушаться в работе, в молитвах, в еде, в отношениях между собой. Агафья зовет его «тятенька». Также звали и трое умерших детей, хотя Савину было под 60. Начало свое старик поддерживал всячески. «Картошку тятенька не копал», — сказала Агафья, не в осуждении отца, а с пониманием места его в делах семейной общины. Его сыновья носили на голове что-то вроде монашеских клубоков из холстины. Себе же отец справил высокую шапку из камуса кабарги. Это было что-то вроде шапки Мономаха, утверждавшей власть его в крошечном царстве, им образованном. В свои 80 лет Карп Осипович бодр, ни на что в здоровье не жалуется, кроме того лишь, что стал глуховат. Но глухоту, как я мог заметить, старик регулирует. Когда вопрос ему непонятен или, может быть, неприятен, делает вид, что не слышит. И напротив, все, что ему интересно, «Усекает», как сказал Ерофей, «очень четко». В разговоре старик постоянно настороже. Сам вопросов не задает, только слушает или кажет суждение. Но один вопрос все же был. «Как там, в миру?» Спросил он меня после очередного предания анафеме Никона и царя Алексея Михайловича. Я сказал, что в большом мире неспокойно. И почувствовал, ответ старику лег бальзамом на сердце. Неспокойствие мира сообщало душевное равновесие старику. Не глупого, но темного человека, несомненно, посещает иногда холодная и опасная, как змея для босой ноги, мыслишка. А правильно ли прожита жизнь? Старик не потерял любознательности, посещая геологов, услаждая душу беседой и всюду заглянет. Не испугался Карп Осипович войти в вертолет, отказавшись, однако, подняться. Не христианское это дело. И всего, что могло его поразить, на первое место надо поставить ни электричество, ни самолет, у него на глазах однажды взлетевший с косы, ни приемник, из которого слышался бабий греховный глаз Пугачевой. Поразил его больше всего прозрачный пакет из полиэтилена. Господи, что измыслили? Стекло, а не мнется. Акулина Карповна. Восьмиконечный староверческий крест на могиле ее почернел. Возле него качается на ветру Иван-чай. Картофельные посадки подходят прямо к светлой земли бугорку. Умерла Акулина Карповна 21 год назад от надсады. Тяжело подняла и от голода, доконавшего слабое тело. Последние слова ее были не о Царстве Небесном, ради которого она несла тяжелый свой крест на земле, а о детях. «Как будете без меня?» Кроме Агафьи и Карпа Осиповича, никто образ женщины этой уже не помнит. Была она, несомненно, подвижницей, решившись разделить с Карпом все муки за веру. Муки были великие. Она осекла лес, ловила рыбу бичевой. Идя по берегу, тянула лодку, помогала класть сруб, корчевать лес, рыть погреб, залезала на кедру, сажала и копала картошку. Забота об одежде была ее заботой. Печка, приготовление еды – тоже ее дела. И было еще четверо ребятишек, которых терпеливо надо было всему научить. Родом будто бы из алтайского села Беи, Акулина Карповна еще девочкой постигала от богомольцев старославянскую азбуку, научилась писать и читала церковные книги. Этой великой мудрости научила она и детей. «Где же тетрадки и хотя бы простые карандаши для учебы детей в тайге?» – спросите вы. Да, конечно, ни тетрадок, ни даже огрызка карандаша не было у Акулины Карповны. Но была береста, был сок жимолости. Если макать в этот сок заостренную палочку, можно на желтой стороне бересты выводить бледно-синие буквы. Всех четырех научила писать и читать. В разговоре об этом я попросил Агафью написать мне в блокноте что-либо на память. Агафья достала с полки подарок геологов, карандаш с трубочкой, и написала старославянскими буквами. «Добрые люди к нам прибыли, помогали нам 4, в скобках 17, июля, от Адамова лета 7490 года», – писала Агафья. «Мамина память», – сказала Агафья, любуясь своими каракулями. Савин. Савин был крепок на веру, но жестокий был человек, – сказал о старшем сыне Карп Осипович. Что скрывалось за словом «жестокий», спрашивать я не стал, но что-то было. Об этом глухо сказала Агафья. Бог всем судья. Два дела знал Савин в совершенстве – выделку кожи и чтение Библии. Оба дела в семейной общине почитались наиважнейшими. Выделку кож, лосей и моралов Савин освоил сам, пытливо пробуя многие средства, и нашел, наконец, нужную технологию. Хорошо Савин и сапожничал. Смена берестяных калош на удобные легкие сапоги была, как видно, бытовой революцией, и Савин возгордился. Мелкими, но насущными ежедневными заботами стал пренебрегать. Скажет, брюхо болит. Живот у Савина в самом деле был нездоров. Но понять, где болезнь, а где капризы, в подобных случаях трудно. И уже тут можем мы усмотреть очаг напряженности. Но главное было в другом. В делах Веры он был куда правее старшего Лыкова и был нетерпим к малейшему нарушению обрядов, несоблюдению постов и праздников. Подымал молиться всех ночью. «Не так молитесь, поклоны кладите земные». Богослужебные книги читал Савин хорошо, Библию знал наизусть. Когда уставшая возле лучины читать Наталья сбивалась или что пропускала, Савин из угла поправлял «не так». И выяснялось, в самом деле не так. Стал Савин поправлять и учить помаленьку слабевшего Карпа Осиповича, и не только в вопросах идеологических, но и в житейских. И тут нашла коса на камень. Отец не мог позволить покуситься строптивому сыну на верховодство не только из самолюбия. Он понимал, какую жизнь устроит семье Савин, окажись он начальником. Геологи, знавшие Лыковы, говорят, был Савин невысокого роста. Бороденка, походка, самоуверенность делали его похожими на купчика. Был он сдержан, даже надменен со всеми, давая понять, кому какое место уготовано там, перед судом Божьим. За своими в поселке геологов Савин глядел в оба глаза. Именно он чаще всего говорил «нам это не можно». И вельми пенял Дмитрию за греховность в обращении с миром. В последнее время Лыковы приходили в поселок лишь вчетвером, а Дмитрий дед уклончиво объяснял «дела у сына, дела». В прошлом году в октябре Дмитрий неожиданно умер. На Савина это сильно подействовало. Болезнь живота обострилась. Надо было лежать и пить корень ревень. Но выпал снег, а картошка не убрана. Отец и сестры замахали руками. «Лежи!» Но упрямый был человек. «Все содеет противоречию ради», — горестно вспоминает отец. Вместе со всеми Савин копал из-под снега картошку и слег. Наталья села возле него, не отходила ни днем, ни ночью. Можно представить положение этой сиделки возле больного в жилье, освещенном лучиной, среди тряпья, среди многолетней грязи. Когда умер брат, она сказала, «Я тоже умру от горя». Наталья. Она вместе с отцом и сестрой клала брата в замерзший снег до весны и свалилась без сил и надежды подняться. Умерла она через 10 дней после Савина, 30 декабря 1981 года, на 46-м году жизни. Геологи говорят, что Наталья с Агафьей были очень похожи. Сходство, я думаю, дополняло одежда и манера говорить в нос, сильно растягивая слова. Но была Наталья повыше ростом. Агафья называла ее крестная. Была сестра ей крестной матерью, а Савин – крестным отцом. Со смертью матери старшая дочь, как могла, старалась ее заменить. Пообносились мы после маменьки сильно, но крестная все-таки научилась ткать и шила всем лопатники. Удел Натальи был шить, варить, лечить, мирить, жалеть, успокаивать. Получалось все это не так, как у матери. Наталья страдала от этого. Крестную слушались плохо, и все пошло прахом, сказала Агафья. У сестры на руках Наталья и умерла. Жалко мне тебя. Одна остаешься. Это были последние ее слова. Агафья. Первое впечатление. Блаженный, отсталый умственно человек. Странная речь. Босая, в саже лицо и руки. Все время почесывается. Но привыкнув к речи и как следует приглядевшись, понимаешь, нет, с головой все в порядке. Осталось у этой неопределенного возраста женщины, как сказали бы знатоки человеческой сущности, социальное. Мир, в котором росла Агафья, ограничен был хижиной, огородом и кружочком тайги. Рассказы о мире родителей. Но что могли они рассказать, если и сами выросли на обочине жизни, были темны, суеверны и фанатичны? Фанатизм у Агафьи не очень заметен. «Нам это не можно», говорила она у костра, наблюдая, как мы попиваем чай со сгущенкой. Краешком глаза она посматривает на отца. Нет, не можно. Если бы снят был запрет, она, мне кажется, с удовольствием попила бы чаю, отломила бы даже кусочек плитки со странным названием «шоколад». Через 2 дня я уже хорошо понял, Агафья не только умна, но человек она с чувством юмора и иронии, умеет над собой пошутить. Агафья умеет шить, стряпать, владеет топором. Этим летом срубила что-то вроде таежного зимовья на втором огороде. Стол в хижине ею сработан. А чего ж не братья? Их просишь, просишь, легче самой. Если б Агафья заполняла своим карандашом с трубочкой какую-нибудь анкету, то нашла бы мне место заметить, что человек она не избяной. Ее стихия – огород и тайга. С Дмитрием вместе Агафья рыла ямы для ловли моралов. Может, звери освежить. Она готовила и сушила над костром мясо. Знает Агафья повадки зверей. Знает, какую траву в тайге можно есть, а от какой умрешь. Позапрошлом году разрешила она задачку, которая не по силам оказалась даже и Дмитрию, знавшему все, что бегает по тайге, как свои персты на руке. В яму попался зверь. В суматохе и в сумраке все решили, что это лосенок. Но когда опустили лестницу в яму заколоть зверя, лосенок рявкнул. Савин и Дмитрий с недоумением разглядывали диковинку. Такого зверя они не знали. И тут Агафья сказала: «Это польская свинья!» «Маменька, помните, говорила, что есть такие?» И в самом деле геологи подтвердили: польская, дикая, полевая свинья, кабан то есть. Зашли кабаны в это место совсем недавно. Имея прекрасную память, Агафья вместе с Савиным вела очень важное для семьи дело – счет времени. Сейчас заботы Агафьи умножились. Печь, огород, заготовка продуктов на зиму, разные мелкие хлопоты. Не теряют надежды поймать и морала. Места-то надо на зиму хоть малость. В поселке геологов бывает Агафья охотно. Это прямо как святой праздник. Уж так со всеми глаголишь, глаголишь. Конечно, в этих беседах непременно кто-нибудь скажет: «Агафья, выходила б ты замуж, вон какой парень у нас!» И укажут обычно на красивого, рослого Ваську-бурильщика. Агафья шутки вполне понимает и отвечает всегда одинаково: «Нет, это не можно! Я Христова невеста!» Осторожно выясняя отношения в семье, мы с Николаем Устиновичем спросили Агафью: кто из братьев ей больше нравился? Митя. Аж вся просияла Агафья и вдруг поднесла глазам кончик дареного ей платка. Митя. Такова эта единственная зеленая веточка на усыхающем дереве Лыковых. Дмитрий. На бумаге сейчас это имя я выбил с волнением. Такое чувство, будто я знал и любил этого человека. В семье Лыковых он был особенный, молился, как все, но фанатиком не был. Для него главным домом была тайга. Дмитрий вырос в ней и знал ее превосходно. Знал все звериные тропы, подолгу мог наблюдать всякую тварь, понимал, что тоже, как и человек, она хочет жить. Это он, повзрослев, начал ловить зверей. До этого мяса Лыкова не знали и шкур не имели. Он знал, где стоит рыть ловчую яму, а где не стоит. Самодельный капкан он поймал даже волка. Превосходно зная повадки животных, он говорил: «Кабарга – зверь ленивый. Весь путь ее по тайге с нашу тропку от реки к дому». Он знал, как ходок по глубокому снегу лось, а морала он мог преследовать целый день, догонял и закалывал пикой. Вынослив Дмитрий был поразительно. Случалось, ходил по снегу босой, мог зимой в тайге ночевать, в холщовой лопатнике, по морозе под 40. Рыбу ловил, рассказывают геологи, стоя босым на камне посредине реки. Подымет одну ногу и стоит, как гусь, на другой. Вся таежная информация стекалась к Лыковым через Дмитрия, знал, где, что и с кем, с каким зверем случилось. Агафья показывала птенчиков рябчика, белок в гайне. «Гляди, четыре! Холодно! Вот и собрались!» С первым добрым медведем Дмитрий сходился, когда орешил вплотную. «Нас опасался, а к Мите медведь вот так подходил!» Агафья дотянулась палкой до рюкзака. Характер у младшего Лыкова был тихий и ровный. Спорить не любил. Савину скажет только «Ладно тебе». Любую работу делал охотно. Берестяные туеса почти все его производства. И бересту заготавливал сам. Знал, в какое время лучше всего береза ее отдает. Печь в доме сложена Дмитрием. Ступу сделал с пестом на упругом горизонтальном шесте. Стукнешь, а кверху пес взлетает, как на пружине. Сделал Дмитрий станочек для кручения вертена, морды для рыбной ловли, плел из хвороста, хоть на выставку. В стане геологов Дмитрий бывал всегда охотно, хотя внешней радости не выказывал. Все осмотрит, рукой потрогает, тихо скажет «Да». Увидев на картонной стенке календаря картинку, спросил «Москва?» и был доволен, что сам узнал город, о котором слышал не раз. Постройки, где пыхтел дизель, Дмитрий почувствовал себя неуютно. Заткнул уши, закрутил головой, не понимая связи между этим шумом и светом, горевшим в домах. Но какое впечатление произвела на него лесопилка? «Он просто остолбенел, наблюдая эту машину», — сказал Ерофей. Пильщик Гоша Сычев сразу стал для него самым дорогим человеком в поселке. Можно понять, бревно, которое Дмитрий полотнил день или два, тут на глазах превращалось в красивые ровные доски. Дмитрий трогал доски ладонью и говорил «Хорошо». В октябре прошлого года четверо Лыковых пришли с обычным своим визитом. Попросили помочь им вырыть картошку и сказали, что Дмитрий лежит больной. Неделю назад шел с горы под дождем и, не согревшись, стал помогать брату ставить закол на рыбу. Сейчас лежит в горячке и задыхается. Медик Любовь Владимировна Остроумова, попросившая подробно рассказать о болезни, сразу же поняла – воспаление легких. Предложили лекарства, предложили на лодке доставить больного в поселок, сказали, что вызовем вертолет. Отказались. «Нам это не можно. Сколько Бог даст, столько и будем жить». Когда Лыковы в этот вечер, 6 октября 1981 года, вернулись домой, Дмитрий лежал в приречной избушке на полу мертвым. Схоронили его в кедровой колоде, под кедром же, в стороне от избушки. Когда мы от Лыковых уходили, то постояли возле могилы, и я попросил Ерофея заглянуть в хижину. Она была заколочена. На правах своего человека Ерофей выдернул гвозди, и мы оказались в низкой черной от копоти и холодной, как погреб, рубленной конуре. Все те же короба с сушеной картошкой, с орехами и с горохом. Одежонка из мешковины висела на гвозде, вбитом в стену. Бурого цвета стоптанные сапоги из кожи морала стояли у двери. На окошке огарок свечки, четыре фабричных рыболовных крючка, картинка от сигаретной коробки с изображением самолета. Где же он мог тут лежать? А вот где стоим, на полу. Пол, как и в хижине наверху, пружинил от кедровой и картофельной шелухи, от рыбьих костей. Мы с Серафеем, люди не молодые уже, много всего повидавшие, вдруг вместе вздрогнули, представив, как тут, на полу, в щели между затхлыми коробами умирал человек. Ерофей заколотил дверь, подпер ее для надежности колом, и мы пошли к кабакану. Тут у тропы по каньону лежала долбленная, прикрытая берестой лодка, еще не вполне законченная. «Дмитрий мне говорил, — вспоминал Ерофей, — что будет лодка, чаще будем видеться. Не всегда ведь вброд абакан перейдешь». Ерофей припомнил один разговор с Дмитрием в прошлом году как раз у этой вот неоконченной лодки. «Я сказал, ты замечательный плотник, переходи к нам, нам нужны люди, и мы все тебя любим. Дмитрий поглядел на меня глазами, полными благодарности, но ничего не ответил. Я думаю, не случись эта смерть, он бы к нам мало-помалу прибился. Житье-бытье. Сразу же надо сказать, где-то на середине тут прожитых лет глава семейства решил Савина и Дмитрия отделить. Поставить для них избушку возле реки, в 6 километрах от резиденции. О причинах раздела разговор у нас не сложился. Но можно эти причины предположить. Во-первых, в одной избушке было тесно шестерым. Во-вторых, не худо иметь форпост у реки и рыболовную базу. В-третьих, с Савиным отношения становились все тяжелее. И, наконец, возможно, самое главное – надо было предотвратить опасность кровосмешания, что было делом нередким в таежных староверческих сектах. Избушку поставили у реки. Летом Савин и Дмитрий жили в ней, занимаясь охотой, рыбной ловлей, поделками, огородом. Сообщение между двумя очагами было почти ежедневным. Ходили друг к другу в гости. Это как-то разнообразило жизнь. Но осенью братья перебирались в родовое жилище совсем. И долгую зиму коротали опять шестером. Безделия тут не было. Борьба за существование властно требовала от каждого доли труда. И если даже срочной, насущной работы на виду не было, Карп Осипович ее все равно для всех находил, понимая, что праздность была бы тут пагубной. «Тятенька, руки сложивши, посидеть не давал», — вспоминает Агафья. Были тут и праздники. В эти дни делали то лишь, что было необходимо. Печи стопить,